Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами беседуем о судьбах Соловецкой обители в эпоху Российской империи в 18-19 столетиях, о том, что довольно редко обсуждается в истории этого знаменитого монастыря. Наш гость Александр Богданова, научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника, кандидат исторических наук, делится с нами знаниями о том, что происходило в монастыре в эпоху Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая I и иных знаменитых российских правителей. Собственно, мужицкое царство, о котором вы сказали. 19 век, эпоха, когда в монастырь идут в качестве иноков прежде всего крестьяне, может быть, купцы. И именно в этот момент, несмотря на секуляризацию, налаживается какая-то чрезвычайно крепкая с экономической точки зрения система иноческого хозяйства. Вот как это происходит и какие формы принимает?
Да, действительно, 19 век – это развитие монастырского хозяйства, это невероятно бурное развитие хозяйства. То хозяйство монастыря на архипелаге, которое было заложено некогда игуменом Филиппом, будущим митрополитом Филиппом, оно в 19 веке расцветает. Это поражает и нас. Если, когда мы посещаем Соловецкий монастырь, мы слушаем рассказы о монастырском хозяйстве. Это и поражало и паломников XIX века, начала XX, которые прибывали в Соловецкий монастырь. Например, один из таких богомольцев, Василий Иванович Немирович Данченко, писатель, брат известного театрального деятеля. И когда он побывал на Соловках, увидел это монастырское хозяйство, он очень, конечно, удивился, впечатлился, и беседовал он с одним монахом и спрашивал: как так? У вас все прекрасно тут налажено, ни к чему не придерешься. И так такое разнообразие хозяйственных служб. Он говорит: ну как же, мы же, барин, все из крестьян, мы приезжаем на Соловки, кто с разных сторон нашей родины, и приносим с собой идеи разные, и здесь лучше из них воплощаем. Действительно, всех поражало развитое монастырское хозяйство.
Ну, вот что у них было? Что было в монастыре? Вот, то, что могло поразить воображение.
Да, это было не только такие службы первой необходимости, как, например, поварня, мельница, портная, чёбытная. Здесь мы уже видим более уникальные службы. В монастыре была и кузнечная служба, и кирпичный завод, и иконописная мастерская, и печатное дело, и типография своя, литография. В монастыре было много хозяйственных служб, связанных с морем, с морским промыслом: карбасная служба, такелажная, сетевязальная мастерская.
Это говорит о том, прежде всего, что у монастыря был своего рода небольшой флот. Как ни парадоксально, у северных русских монастырей собственный флот появился задолго до Петра I, он был еще в XVI веке, и Соловецкий монастырь располагал, ну, своего рода эскадрой небольших судов еще в XVI-XVII веках. Ну, вот тут одна любопытная деталь, о которой мне хотелось бы, чтобы вы рассказали поподробнее. Ведь помимо деревянных кораблей, монастырь обзавелся еще и пароходами, и не одним, а небольшой флотилией.
Действительно, у монастыря была, конечно, своя флотилия, были большие корабли, «Вера», «Надежда», перевозили они богомольцев из Архангельска, были построены в доке монастыря, то есть руками соловецких иноков в монастырском доке.
То есть, хотите сказать, что какие-то пароходы они покупали, приобретали, а какие-то строили сами, вот прямо на Большом Соловецком острове?
Да, какие-то, да, строили сами.
они копировали вот проход, который покупали, или это была какая-то кораблестроительная фантазия?
Копировали и вносили еще какие-то свои идеи тоже.
То есть, иными словами, это было даже какое-то развитие кораблестроительной мысли. Вот они покупают пароход, сначала разбираются, что к чему, и делают такой же, а потом начинают подходить к этому уже творчески, что-то добавляют, что-то переделывают по-своему.
Да, действительно, мастера были на все руки словецкие монахи, поэтому и переделывали, вносили какие-то новшества тоже.
А зачем потребовалось столько пароходов? Неужели все это нужно было для того, чтобы ловить рыбу и бить морского зверя?
Пароходы монастырю нужны были и для того, чтобы перевозить богомольцев. В XIX веке из Архангельска переправлялись паломники.
И сколько народу мог брать такой пароходик?
Несколько сотен брал на борт.
Несколько сотен человек?
Да, несколько сотен человек.
Вот до какой степени это сделало более безопасным мореходство? Ведь Белое море, оно по навигации довольно коварно. И Соловецкий архипелаг – это очень небезопасная зона для мореплавания.
Действительно, это небезопасно, да, особенно вот если вспомнить более ранние века, как добирались богомольцы на небольших судах, и Белое море, оно лютое, говорили про него, коварное, и не случайно бухта у Соловецкого монастыря называется бухта и благополучия, потому что когда добирались до Соловков, входили в бухту, монастырские суда, действительно оказалась бухта и благополучия.
Наконец-то переплыли, чувствуют, что благополучный исход их путешествия наступил.
Да.
Огромное количество мелей, валунов, которыми усыпаны воды прибрежные, довольно сложная роза ветров и так далее. Это ведь иногда препятствовало тому, что корабль мог просто подойти к Соловкам.
Да, поэтому на мелях устанавливались кресты, вот вся бухта благополучия была усеяна крестами, с одной стороны поклонами, а с другой стороны навигационными, указывали, как кораблям подходить к пристани.
Однажды, насколько я помню, на Соловках побывал великий князь Константин Николаевич. Путешествие для него было приятным, кроме одной детали – он никак не мог причалить к Большому Соловецкому острову, поскольку вот, собственно, волнение на водах и другие особенности навигации просто не позволяли ему пристать в сколько-нибудь благополучном месте. Очевидно, когда ввели эту навигацию на пароходах для паломников, многие могли вздохнуть спокойно, с гораздо большей долей уповая на то, что доберутся до Соловков и обратно счастливо и спокойно. Ну, а, допустим, кто-то оставался в качестве добровольных помощников в монастыре. Вот хозяйство там достаточно сложное. Заводы, кузнечные мастерские, стадо, и не одно стадо, а маяки. Все это требовало обслуживания огромного количества рабочих сил. Неужели монашеской братии на все это хватало задора трудового?
Вообще в Соловецком монастыре с давних времен была такая традиция, что богомольцам 3 дня разрешалось проводить в монастыре. Монастырь их селил, кормил бесплатно, это все давал в дорогу хлеб, рыбу. Если же хотели надольше остаться, то монастырь, конечно, с радостью принимал трудников на год, годовалых трудников. Вот хорошо известно на Соловках вот из истории Соловецкого монастыря. Часто говорят о годовиках, там мальчики, подростки, это были дети поморских крестьян, и вот взрослые отдавали этих детишек потрудиться на год на преподобных Зосиму и Савватия в монастыре. Трудились эти мальчики в каких-нибудь мастерских, монастырь учил их читать, писать, и потом, когда мальчики возвращались обратно, они были уже хорошими специалистами в каком-то деле. То есть монастырь так и просвещал еще северный край, помогал северным крестьянам.
Ну, а, допустим, пребывал на Соловке взрослый человек, а он, насколько я понимаю, не столько там учился грамоте, счету и письму, сколько получал возможность прикасаться в течение недели, месяца, года к соловецким святыням, получать пищу, кров, но за это должен был быть трудником, то есть помогать инокам в их хозяйственных заботах, правильно?
Да.
И насколько много трудников в монастыре оказывалось единовременно?
Единовременно, ну, вот на начало 20 века, например, в монастыре около 200 человек братьев было, около 150 послушников и около 500, наверное, трудников. То есть это много.
Трудников было в несколько раз больше, чем самих иноков, я правильно вас понимаю?
Да, их было больше.
То есть фактически вот Соловецкий монастырь, поселок, который вокруг него сложился, это был небольшой город.
Ну да, это был такой небольшой город, можно так и сказать. Но это не было поселением в привычном нам смысле. То есть никогда семьи раньше, до революции, до лагерных времен, никогда на Соловках семьи, женщины не жили. Это было такое мужицкое царство.
Ну и мужицкое, и мужское, скажем так, одновременно. Ну что ж, это поражает воображение и сейчас. То есть монастырь фактически был таким организатором экономики на архипелаге. Он управлял тем, чем в наши дни с трудом справляются на этой территории светские власти. Потому что место, в общем, достаточно сложное и по погоде, по климату, и по тому, как туда добираться и так далее.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем разговор о позднем этапе судьбы Соловецкой обители. Нас просвещает на сей счет Александра Богданова, замечательный специалист по истории Соловецкого монастыря. И вот к картинкам этого экономического процветания хотелось бы добавить несколько деталек, как вот хорошая хозяйка кладет вишенку на сливочный торт. Вот относительно таких уже тонкостей инженерных, как некий хитрый соловецкий док для починки судов. Кто бы там ни бывал, все им восхищались. Что это такое? С чем связано вот то, что тогда док всем очень нравился?
Да, у Соловецкого монастыря была великолепная гидротехническая система, в которую входил и святой док. А вообще центром этой системы гидротехнической было Святое озеро. Это озеро питается каналами. Эти каналы соединяют множество других озер Соловецкого острова. И вот иноки придумали использовать воду Святого озера не только в качестве
питья,
да, не только для поваренной службы, но еще и на вот из озера в море было проведено 3 ручья. На одном из них иноки соорудили мельницу, рядом портомойню, и на третьем ручье, проходящем рядом с монастырем канал Вишняк, иноками был сооружен этот вот знаменитый сухой док для ремонта, для починки монастырских судов использовался этот док. Почему же всех, вот он действительно поражает воображение всех, и такой невольный вопрос, почему же он сухой, всегда в нем мы видим бассейн с водой. Дело в том, что там часть бассейна, она действительно более высокая и сухая, и когда судно заходило с моря в этот бассейн, ворота, шлюзы закрывались, и вода из ручья Святого озера наполняла его водой, наполняла ту часть, которая при открытых воротах сухая. Судно поворачивало 90 градусов, заходило туда и становилось на специальный кильблок, и ворота открывались, а судно оказывалось на суше, готовое к ремонту. Вот сухой док. А еще выше по каналу была сооружена в 1912 году гидроэлектростанция. Это одна из первых гидроэлектростанций вообще в нашей стране. Ну и выше по каналу у инков был еще лесопильный заводик свой.
Ну, насколько я помню, они даже устроили ботанический сад, оранжерею, а хлеб на Славках, как я уже говорил, не родился, а вот всякая экзотика трудами монахов этого мужицкого периода там появилась.
Действительно, да, в ботаническом саду в Макаревой пустыне иноки умудрялись выращивать и арбузы, и дыни. Там функционировал воскобелильный завод. И иноки хотели, чтобы свечи у них были в монастыре первого класса. И не устраивал их тот воск, который они покупали, и придумали его белить. Каким образом? Два чана сооружалось, один железный, другой деревянный, и соединялись трубами. Нельзя было, чтобы воск соприкасался с железом, поэтому в деревянном чане. И вот горячую воду вели в деревянный бак. Воск туда опускался и всплывал воск пластами. Потом эти пласты просто расстилали по земле, воск на солнце отбеливался. И вот над этими трубами с горячей водой иноки придумали соорудить теплицы, оранжереи. Вот именно там выращивали арбузы, дыни, виноград и персики.
Все то, что в 20 веке счастливым образом сгинуло. Ну, а теперь хотелось бы расспросить о совершенно другой стороне иноческой жизни. Мы с вами очень много времени потратили на то, что касается электростанции, кораблестроения, проходного флота, стад, заводов, выращивания дынь, проведения каналов, строительство мельниц. Действительно, все это чудесным образом творение рук монахов соловецких и их добровольных помощников с материка. Ну а как же, собственно, иноческая жизнь? 19-й, начало 20 века при этаком богатстве сколь много показывал монастырь благочестия. Отличался он в этом смысле от континентальной России или нет? И, скажем, в какую сторону? В лучшую, в худшую? В старину говаривали, что на Славках иноческое делание крепкое. Жизнью крепкой живут, иногда говорили. А что там происходило вот в эпоху пароходов, заводов и электростанций?
Да, жизнь в монастыре была пестрой, были и положительные стороны, и отрицательные. И вот из отрицательных был в начале 20 века был бунт соловецких иноков против архимандрита Ионики. Недовольны иноки были слишком хозяйственной деятельностью архимандрита, считали, что он как-то слишком вольно тратит деньги, непонятно зачем, например, новый скит открыл на Кондострове, об этом ските, кстати, мало кто знает, в 90 километрах от монастыря, от Соловецкого архипелага монастырь в начале 20 века приобрел еще один остров, и был создан еще один скит ради строевого леса и ради гранита. А вот иноки, нашлись иноки, которые пишут письмо в Синод, жалобы в Синод. Архимандрит Ионикий повелел наказать смутьянов, рассылает он их по скитам, и вот если читать, например, послужные списки иноков накануне революции, накануне закрытия монастыря, и читать послужные списки скитов монастыря, то мы видим, что там характеристики, которые давал настоятель инокам, они не очень лестные. То есть, действительно, вот революционный такой дух проник в среду братьев.
То есть, такое бунтажное поветрие, оно с материка невидимым образом переползло и даже в святой обитель, и там несколько подпортило жизнь иноческой братии.
Да.
Но мы все знаем, что закат той древней иноческой обители в годы революционного лихолетия был страшным. Закат был багровым в самом прямом смысле этого слова. Соловки повидали много крови. И, казалось бы, от братьев, которая, к сожалению, в начале XX века впадала в кляузы, впадала в ссоры, в конфликты, можно было бы ожидать, что она отступится от веры, что она и вовсе будет абсолютно дезорганизована тяжелейшими временами советской власти на острове. А что произошло? Ведь, насколько я понимаю, из тех же самых словецких иноков выросло немало мучеников, святых.
Действительно, в 1920 году монастырь был закрыт, прибыла новая власть, был устроен совхоз Соловецкий, и всех монахов просили уйти с острова. Некоторые иноки не захотели покидать Соловки, сказали, пусть их лучше расстреляют, но они никуда не уйдут со святого острова. И около 60 монахов остаются работать вольнонаемными работниками в совхозе Соловецкий. Судьба их точно неизвестна. Сейчас вот в монастыре проводятся такие исследования, пытаются отследить судьбу Соловецкой братии после закрытия монастыря. Но многие из них действительно потом жили и при организации лагеря Соловецкого. В 1923 году был создан на Соловках печально известный Соловецкий лагерь особого назначения, «Слон» сокращенно. И Соловки в 20 веке стали звучать зловеще, пугающе. Наверное, боялись самого слова «Соловки», как, наверное, слово «Лубянка». Звучало это все зловеще очень.
Если я правильно понимаю, те иноки, которые остались на Большом Соловецком острове, при своем монастыре привязаны были к древним христианским корням этого места, к святыням Соловецкого монастыря, к необыкновенному духу благочестия, который все-таки остался там с древних веков. Видимо, поэтому они решили не уходить на материк.
Да, иноки, конечно, были привязаны к своей обители и шли на мученичество ради нее, остались на Соловках, не покинули острова. Многие стали мучениками. Да.
И вот на этой ноте, пожалуй, мы сегодня завершим наш разговор. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня мы много говорили о том, как обитель оказалась в сложном экономическом положении в XVIII веке, о том, как она выбиралась из этого провала, о том, как крепкие хозяйственники, вот, пользуясь современным словом, из крестьянской среды восстанавливали иноческую экономику и создали просто-таки конфетку с электростанциями, мастерскими, сухим доком, пароходной флотилией и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, возможно, слишком уж упорное фокусирование на делах экономических несколько разладила монашескую жизнь, но вот наступила година испытаний. И те иноки, которые, казалось бы, совсем недавно были погружены в споры по поводу того, куда настоятель тратит деньги из монастырской казны. И вот в час, когда нужно было выбирать, с кем эти иноки, с Господом Богом или с темной властью, пришедшей только что в монастырь и буквально уничтожившей старинную общину. Тогда огромное количество людей, перешагнув через все эти сиюминутные обстоятельства быстро текущей жизни, обратились к вечному, обратились к вере, обратились к Богу и сделались из людей, взволнованных экономическими обстоятельствами, людьми, которые стали крепкими молитвенниками и взошли на престол мученичества. История эта величественная, красивая. Хотелось бы мне, я надеюсь, Александре также хотелось бы, чтобы она именно в таком виде запомнилась нашим радиослушателям. От вашего имени, уважаемые радиослушатели, я благодарю госпожу Богданову за чрезвычайно информативную беседу и прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».